18:06, четверг, апрель, день 14. В студии Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Кто-то загубил у нас Телеграм, что ли, я не пойму. Я его найти не могу, а. Ладно, пишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ясен пень, будем обсуждать прямую линию. А что, кто-то думал, что мы что-то другое будем обсуждать? Если и думали, то наивные вы ребята, если так предполагали, что мы будем что-то другое обсуждать. Нет, именно прямую линию. И именно единственный интересный вопрос на всей прямой линии. С президентом, как мне показалось, который задал наш главный редактор Сергей Доренко. Он говорит, может быть, надо какие-то границы, чтобы видели, ну, как бы, власть придержащие люди в борьбе с супостатом, с внутренними врагами. Да, может, да. Не надо их в перекрестие там и так далее. Ну, и, в общем-то, президент ответил, и президент, ну, так сказать, оставил это все на совести самих властимущих, других, ну, своих подчиненных, так скажем.
Нет, ну, он сказал,
ну, это как бы не очень. Но, вообще-то, я надеюсь на то, что все главы республик и так далее, в том числе и глава Чеченской республики, они как бы будут отдавать отчет своим действиям.
Блюсти баланс.
Конечно. Там, ну, то есть, все, и, естественно, главы ответили. Ну, не главы, а глава Чеченской республики ответил. И более того, он дал ответ. Чего ты улыбаешься? У тебя 100% нет сейчас этого ответа. Он сейчас только что писал о Сергее Доренко. У тебя есть это, нет? Нет, самый свежак. Мне придется на память поэтому говорить, потому что у тебя нет. Вот. Он сказал, что Сергей Доренко, как человек с огромнейшим политическим опытом, как журналист, задал абсолютно правильный вопрос. И замечание было сделано правильное. И, наверное, Сергей понимает, что сам Кадыров сделал это не специально, понимаешь? Ну и так далее.
Ну вот, я тебя открыла. Ты можешь не цитировать.
Ну давай, где это точно? Где, вот найди мне.
Я признательна за оценку.
Где, скажи мне, вот покажи, где Кадыров хвалит нашего главного редактора. Где он ему по-настоящему признателен? Найди. Давай, листай. Ну что ты, вот мы неделю, что ли, стоять с тобой будем здесь? Где, ну,
подожди,
ты?
Он же тут рассказывает о том, как...
Ты можешь Сергей найти имя-то или нет?
Высокую оценку ему дали. Со стороны...
Вот, все, уверен, Сергей Доренко, как журналист с большим стажем, политическим опытом, хорошо это знает. Что знает? Вверх подними. Он говорит... Давай. Насчет Касьянова, то была шутка, которая носила образный характер, не содержала при никаких обстоятельствах, не могла содержать прямых угроз чей-то адрес. Уверен, что Сергей Доренко знает. И вначале он сам говорит, все-таки замечание было сделано правильно. То есть Рамзан Кадыров принимает замечание от нашего главного редактора и говорит, ну да, тут я погорячился. И благодарит в этот же момент Путина, президента, который, отвечая на вопрос Сергея Доренко, говорит, вспомнил и об отце Рамзана Ахматовича Кадырова.
И о его боевом прошлом.
Да. Он вспомнил о том, что он сам встал на сторону России. Он сам решил, что Чечня должна быть частью России. Никто его не заставлял. И нужно это помнить. Напомнил о прошлом самого Кадырова, что не так-то все и просто было, не так-то все и легко. И что, естественно, это прошлое в нем говорит, потому что мы беспрерывно связаны с этим прошлым.
И что уж говорить про то, что Кавказ...
Ну, знаешь, я вот без всякого сомнения скажу тебе, что я считаю вопрос Сергея Доренко на прямой линии с президентом самым лучшим вопросом. Я даже думаю, что это лучший вопрос из всех прямых линий с президентом, когда-либо который был задан, понимаешь? И я удивился, с одной стороны, а потом понял, Сергей Доренко сравнил поход и разговор на прямой линии с президентом, как будто бы он сходил в храм, он сравнил с походом в храм свой поход.
Да.
Найди эту прямую речь. Вот сейчас прям открывай сайт, говорит Москва, открывай скорее.
Он у нас открыт всегда.
Да, вниз листай вниз. Вот, прямую линию с Владимиром Путиным Сергей Доренко сравнил с посещением храма. Я хочу цитировать.
И он говорит, что это...
Я хочу цитировать, подожди, цитирую.
Ну, хорошо, ладно.
И люди понимают, что сакральный жрец обратил свой взор, и им тепло и хорошо, и сегодня они покрошат салатик, может быть, и даже бутылочку откупорят, потому что день сегодня святой и чистый, потому что сакральный жрец на них посмотрел. Царь-жрец с нами вместе, он также кожей чувствует всю эту неправду, как и мы, и он наш родной, он с нами, все это кожей ощущает, у него нет брони, он за правду стоит. Это сакральное общение. Считай, что мы в храме все побывали, говорит Сергей Доренко. Ты знаешь, я думал, мне одному присуще это ощущение, когда я захожу в кабинет главного редактора. О нет, оказывается, здесь мы совпадаем, Сергей Леонидович, понимаешь? Но, да, я его понимаю. Я когда захожу в кабинет главного редактора, я тоже считаю, как в храме побывал. Вот есть такое ощущение. У тебя нет такого ощущения? Признайся, Эля.
Да,
признайся,
конечно.
Эля, у тебя есть это ощущение, абсолютно точно. Но знаешь, я бы хотел по-серьезному действительно обсудить вот этот вопрос. А где та грань в борьбе с плохим? Где та грань в борьбе с инакомыслием, которую нельзя переступать? Ну, то есть, условно говоря, и это тоже раньше уже говорил Сергей Доренко, если мы вдруг сильно будем бороться с инакомыслящими, и когда-нибудь их поборем до конца, получится так, что понадобятся новые инакомыслящие. И самое страшное, Эля, что мы займем их место с тобой, например.
Конечно.
Да, 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 мы займем их место. То есть, условно говоря, пока существуют либералы, мы можем с ними бороться. А как только их не будет, нам придется выдумать, с кем еще бороться, и наше общество начнет... раскалываться.
Если
а так у нас
заметил,
есть...
с либералами мы тоже боремся только последние пару лет.
А у нас, да, боже мой.
И они такие
мой.
Стали для нас врагами.
Да, а вот это вот спор западников и славянофилов тебе ни о чем не говорит?
Ну, я имею в виду, что каждый период времени мы находим новых...
Мы всегда боролись с либералами, да, мы всегда. И мы всегда были консерваторами и всякое такое, и мы всегда говорили деды, отцы, могилы, и всегда появлялись какие-то люди, которые говорили, буря, скоро грянет буря, вот это вот. Ну, понимаешь, декабрь Декабристы какие-нибудь появлялись, мы их ссылали, что-то происходило такое. Кто-то восхищался этими декабристами из наших гениальных поэтов, наше все восхищался, а потом вдруг раз и под конец жизни стал вполне себе государственником. Всякое бывало, но либералы у нас были всегда. Ну, как бы, и мы всегда с ними немножечко боролись.
У нас просто всегда находились
иногда
разные люди,
иногда они даже побеждали.
Причисляли к категориям врагов.
Ладно, 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 не суть. Суть не в этом. Суть в том, где вот эта грань. Можно ли... Вот я задам этот вопрос. Вы хотите полного уничтожения инакомыслия? Условно говоря, мы есть. Мы говорим, мы поддерживаем президента. Наша поддержка президента — это ну, от 85 до 89% по разным опросам. Ну, где-то так, да? Под 90 у нас поддержка президента. И есть вот эти то ли 15, то ли 11% сволочей, которые недовольны работой президента. И нам вот как бы надо с ними либо расправиться уже раз и навсегда, чтобы мы все были довольны. Правильно? Все мы были довольны. Либо нам все-таки надо их слушать, потому что, ну, они нас заставляют шевелиться. Ну, то есть мы такие, ну, вы, конечно, уроды, но иногда вы все-таки говорите что-то такое, что нам дает возможность бороться за свою правду, что нам дает возможность совершенствоваться. Понимаешь? Подходит человек, знаете, мы можем ходить с тобой и говорить, а, Эль, прекрасно выглядишь сегодня. Ты мне говоришь, Леша, прекрасно выглядишь. Да. И тут заходит человек, он будет нам мерзок, но тебе он говорит, слушайте, у вас перхоть у обоих. Мы такие, вот ублюдок, вот скотина, какая же сволочь! А потом раз в зеркало, а есть все-таки немножечко перхоть. Конечно, не как вот прям совсем, у Джигурды. А, у Джигурды нет. А, вот. У кого-то там, я не знаю, не то что снежный покров, но все-таки перхоть есть. Вот я хочу понять, нам нужно уже всех либералов вычистить просто, я имею в виду законными методами, там, не допускать до разговоров где-нибудь, ну ты понимаешь, не пускать их на телек, там, не пускать их на радио, инакомыслие вычистить, без всякой там физической угрозы, вот, не давать им говорить, короче, вот, не давать говорить, или все-таки надо им давать говорить, вот мне это интересно, вы бы были рады, если бы всем либералам, так называемым, заткнули рты, 134-21-35, просто заткнули и все, не давали возможности говорить, вообще никакой, вообще, Просто раз и навсегда всех либералов вообще заткнули. 134-21-35. Вы бы, честно говоря, порадовались, вы бы поаплодировали. Ну, то есть вам бы это понравилось. Это 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что это неправильно. Вы бы хотели, чтобы либералы имели возможность говорить. Пусть их мало. Пусть их мало, пусть их не будет что. Но вы бы хотели, чтобы все-таки разные точки зрения были представлены в обществе. Вы бы хотели, чтобы люди с иным мышлением могли высказаться. Пусть оно даже и противно, это мышление. Пусть даже оно и, ну, не свойственно вам лично. Но вы бы хотели услышать их точку зрения, хотя бы для того, чтобы с ней поспорить. 134-21-36. 134-21-35. Надо просто заткнуть либералам пасть навсегда! И не давать им ни слова сказать. Это 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы готовы слушать. Вы готовы слушать. Ладно, пускай говорят. Пускай говорят. Ничего страшного в этом нет. Говорят и говорят. С другой стороны, знаешь, в начале было слово, да? Кто знает, как вот, знаешь, слова значат. Может, они сегодня говорят, а завтра к действиям каким-то перейдут.
Ну, а вы их боитесь?
Кто вы?
Ну, те, кто против либералов.
А ты типа за, что ли, ничего?
Ну, не вижу ничего такого прям страшного. Мне кажется, любой человек, если у него есть позиция, должен уметь ее защищать.
Как это вот все, вот понимаешь, в чем дело? Не знаю, учить тебя, что ли, не учить? Хочешь, научу?
Ну что ты мне, хочешь все время белую ромашку давать?
Да нельзя, вот так вот, понимаешь, представлять свою позицию. Ну, мне кажется, я не знаю. Да, все либералы прекрасные люди, они имеют право высказываться, ты ничего не понимаешь. Ну, я не знаю, один либерал бывает такой, другой либерал бывает сякой. Ты бьешься или не бьешься? Давай, выходи, бейся.
Я же не на баррикадах.
Ты на баррикадах каждый день, ты че?
На баррикадах те, кто с водкой и знаменем.
Нет, нет, ты на баррикадах каждый день. Ты вышла в бой, ты сейчас бьешься, ты в эфире, ты, ну все, ты уже забрала, вот все, уже закрыла, все, пошла вперед, понимаешь? Все, у тебя вы. Выбора нет, тебе надо биться за свои позиции.
Мое забрал для очень узкого круга людей.
Мое забрало.
Спокойных.
Для... Мое забрало до узкого круга людей. Такого я еще не слышал, спасибо тебе. Я считаю, что нужно, знаешь, картинку такую в интернете. Мое забрало для узкого круга людей. Эльвира Хасаншина, 14.04.2016. 28% наших радиослушателей в данный момент проголосовали так. Они хотят, чтобы либералам навсегда заткнули рты. 28%. Рьяно желают. Прямо заткнуть их всех, а не давать им говорить.
Ну, вы же понимаете, 70... это бесполезно.
Тихо. А 72% радиослушателей... Тихо, либерал, молчи. 72% говорят, что нет, пусть высказываются. Нет, пусть высказываются. Замечательно. Это ведь значит, наши слушатели, они за вот такое, значит, свободное мышление. Они, значит, за такое вот вполне себе плюрализм мнений. Им они еще не наигрались в это. 28% тоталитарных людей, вот тоталитарного сознания, я с вами. Я считаю, вообще никому не надо говорить. Ни либералам, ни патриотам. Я считаю, всем нужно заткнуть рты навсегда просто, чтобы они молчали. А говорить должны актеры, и желательно, чтобы это были актеры советских фильмов, и только в фильмах. Условно говоря, мы просто смотрим один за другим фильмы советские о войне, например. Мы смотрим «В бой идут одни старики». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. Мы просто смотрим, и все. Убрать политический ток-шоу, убрать говорильню с радио, убрать... Сжечь газеты. Сжечь чертовой матери газеты. Лишить всех права мнения. Зачем? Какое мнение? Какое
комиксы,
мнение?
Комиксы оставим.
Какое мнение? Вы должны исполнять приказ. Вы слышали про конфуцианство? Вот я докладываю вам, 72%. 28% знают. Вы слышали или нет? Что вам сказал начальник, то и делайте. Соответственно, можно, чтобы не мучиться, можно один раз послушать прямую линию президента и все. Потому что все равно самый большой начальник в нашей стране это президент, правильно? Он говорит, так и так. Чинить дороги. Все, в Омске люди бегут, чинят дороги. Понимаешь, они много лет никогда даже не предполагали, что дороги надо чинить. И вдруг президент говорит, починить! И тут же ехал самосвал кому-то на дачу, генералу какому-то на дачу, или губернатору ехал. Самосвал с асфальтом, там он должен положить асфальт. Да, он должен был положить асфальт, он ехал. И тут же, ты где едешь? Я на улице Советской. Главная улица всегда Советская, я не ошибусь. Я на улице Советской. Выгружай! Его! Чего выгружать? Выгружай его! Пип! Сказал! Пип! Ты ж! Пип! что такое? Ты чё, прямую линию не смотришь? Пип! Все, тут же выбросил. А что дальше делать? Раскатывай. Чем? Да пип, чем ты будешь его раскатывать? Ты совсем, что ли, пип, сегодня? Катай! Так точно! Вот и все. И все. И дороги в Омске появятся теперь.
Они
понимаешь?
Уже появляются.
А до этого они не появляются. А почему? Потому что плюрализм мнений. Потому что люди собираются и говорят, дачу построить или дороги? Ну, не знаю, Михалыч, наверное, лучше все-таки дачу. Плюрализм мнений. Давайте проголосуем.
Строим, это плюрализм какого-то чиновничьего мнения.
Строим Михалычу дачу или все-таки дороги в Омске? Строим дачу. Все. Так точно. Правильно? Правильно?
Да,
ну,
они
вот
просто, знаешь, проводили опрос не,
ну,
не
вот
перед всеми со своими дорогами.
Ай, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. А с кем вы бьетесь на своих баррикадах? С народом? Задается вопросом 69-й. Я бьюсь с собой вчерашним. Я каждый день бьюсь с собой вчерашним.
Ты.
Да! Я хочу быть лучше сегодня, чем я был вчера. Я совершенствуюсь, понимаете? Это мой путь, моя дорога. В конце концов... На протяжении всей жизни каждый человек должен осознать свое тотальное одиночество. Мы одиноки по жизни. И наш путь — это наш путь. И пройти его мы должны самостоятельно. И мой путь в совершенствовании самого себя. Понимаешь?
Ну вот
это
одиночество.
Как, я как дороги,
кстати,
в Омске.
Быстро.
Я как дороги в Омске. Я много лет совершенствуюсь сам, без помощи извне. Ну, может быть, да, да.
Это сложно назвать самосовершенствованием.
Почему же, почему? Может быть, дороги в Омске видели себя лунным грунтом, понимаешь? И у них идеалом их совершенства был лунный грунт.
С призрачными лошадями.
Абсолютно. И они шли к этому идеалу собственному, понимаешь? У меня другой идеал. Я хочу когда-нибудь, чтобы, вот, знаешь, так вот с гордостью ко мне тоже вот на прямую линию пришел, например, Сергей Леонидович и сказал бы мне, Алёша, сказал бы мне, ты теперь президент. Ну что, Алёша, там, например, и вот, понимаешь, а я бы говорил, учитель, мастер, если бы не вы, я бы здесь не... Ну, понимаешь, вот это, вот, вот, но это не скоро, поэтому чего тут говорить. Давайте вернемся к реалиям жизни, потому что в моих фантазиях непомерных можно утонуть, вот. Где такие амбиции-то берут? Согласись, странно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович. Ну так что, надо бороться с оппозицией, и до какой степени надо бороться с оппозицией?
С оппозицией, оппозиция бывает настоящая, а бывает ложная.
Ну пусть ложная, пусть прозападная, пусть купленная, пусть на деньги Госдепа.
Единственная оппозиция в стране — это коммунистическая партия Российской Федерации.
Да, я понял, что же дальше мы будем делать, если у нас единственная оппозиция — это коммунистическая партия. Ну, коммунистическая партия, хоть она и оппозиция, она представлена в парламенте, все нормально, ее и так слышат, правильно?
Слышат.
Ее слышат. Коммунисты молодцы.
И последователи. Да,
да, они молодцы. Много. Есть люди, оппозиционеры, и о них обычно речь. Понимаете, Касьянов же не представлен никак, ни в какой партии. А когда-то он действительно был и премьер-министром страны. И о них речь. То есть они едут, например, Касьянов едет к Джемилеву и договаривается ему, в конце концов, отдать Крым. Ну, к Джемилеву, грязному подонку Джемилеву, абсолютному экстремисту, который на турецкие деньги собирается делать все, что угодно с Крымом, лишь бы его отжать у нас и взорвать вообще,
в принципе.
В котором
сейчас борется Покмонская.
Соратники которого устроили электрическую блокаду Крыма. Я просто хочу это вот обозначить. Человек, который был осужден по нескольким, по-моему, уголовным статьям, и, если я не ошибаюсь, даже за изнасилование. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться, я не буду здесь вот сильно настаивать. Вот с ним едет Касьянов и говорит, мы типа Крым отдадим вам, если что. Если я стану президентом. Мы, конечно, понимаем, что это фантазия. Это фантазия даже похлеще той, которую я выдал за несколько минут до этого. То есть я, вероятнее, стану президентом. Вероятно, у меня больше шансов, чем у Касьянова стать президентом. Понимаешь, в чем дело? Хотя у меня их нет. Понимаешь?
Понимаю.
А его прям вообще нет. Вот. И, ну, но он вот такой вот он Касьянов, и мы должны его слышать. Вот. Понимаешь? И мы не должны его в перекрестие куда-то там рисовать. Зачем нам нужно перекрестие на нем рисовать? Не надо. Так считают наши 72%. Не надо.
Ну, у нас же,
я тоже так считаю.
И другие есть.
Я тоже так считаю. Если по-честному, я тоже так считаю. Если ты помнишь, что я говорил по поводу Касьянова, я говорил, что Рамзан Кадыров Касьянову придает тот вес, у которого у Касьянова уже давно нет. Я утверждал и буду утверждать, что Кадыров отразился в луже под названием Касьянов. Вот эта вот луна Кадыров отразилась в луже под названием Касьянов. И Касьянов был очень счастлив тому, что про него вспомнили. Сейчас у него про него опять потихонечку забыли.
Ну, там еще тортики.
Ну, этот уже, это так, это отголоски были. Это отголоски были. И я думаю, что это было неправильно, потому что пиарят просто излишне Кадыров. На эмоции на своей, понимаешь? На желании, может быть, показать, указать на врага и так далее. Но он, вообще-то, добрую службу служит. Сам того не хотя... служит Касьянову, понимаешь? Пиарит его. Не надо так делать. Это моя позиция. КПРФ оппозиция, ЛДПР лизоблюдская партейка. Вот, пишет 69-й. Да. Вы как хотите там, пожалуйста. Вы люди, знаете, вы разбираетесь, где оппозиция, где не оппозиция. Я-то что? Что я об этом знаю, друзья? Да ничего, абсолютно, конечно, откуда мне знать? А вы как решили, так и будет. Я вообще рад, что у нас есть до сих пор люди, которые считают КПРФ реальной оппозицией. И я считаю, что вот этот то ли проект, то ли это модель, когда есть якобы оппозиция, вот, в Думе, он, значит, работает. Значит, работает эта модель. Ну, если она работает, ну, то дай бог, чтобы она и работала дальше, правильно? Потому что если модель работает, это значит стабильность у нас, правильно? А если есть стабильность, то значит, наверное, хуже, чем есть, не будет. Вот. А хуже, чем есть, если не будет, мы привыкнем к тому, что есть, и нам будет от этого хорошо. И мы будем говорить, ну, все же хорошо, ничего же не изменилось, правильно? Ну, правильно я тебе говорю?
Мы, честно говоря, ко всему можем привыкнуть. Вот, и ко всему привыкаем.
Вот, слушай, ну, если мы когда-то привыкли к автомобилям УАЗ-2106 и даже ими восхищались, то, наверное, мы действительно к чему угодно можем привыкнуть. И это замечательно, и это замечательно. И я поэтому за стабильность, я за стабильность. Если вам нравится так, КПРФ настоящая оппозиция, а ЛДПР нет, ну, пожалуйста. А кто-нибудь такой, а вообще-то ЛДПР настоящая оппозиция, а КПРФ нет? Да, пожалуйста, пожалуйста.
А кто-то говорит, что в Госдуме вообще нет оппозиции.
Я говорю, что вообще никакой оппозиции никогда не существовало и не будет существовать. Вот да, вот так. Да, никакой оппозиции на самом деле нет. Есть просто люди, которые любят...
Плюнул в душу демкоалиции.
Нет. Я не это имел в виду. Я глубже. Значит, или наоборот, поверхностнее. Сейчас я тебе объясню. Никогда не было и не будет никакой оппозиции. Потому что есть люди, которые страдают за свою страну, которые хотят процветания своей стране, которые хотят развития своей стране. И они могут быть и так называемыми оппозиционерами, и так называемыми неоппозиционерами, то есть властными какими-то людьми. А есть продажные шкуры, которые наживаются на своей стране. И они тоже могут быть представителями власти, а могут быть якобы представителями оппозиции. Но нужно понимать, что вот эти продажные шкуры, что там, что здесь, это ряженые. Это просто ряженые. Им доверять, нельзя. Понимаешь, когда человек, который борется с коррупцией, сам попадается на коррупционных делах, как-то неудобно. Когда человек говорит, например, надо жить здесь, а дети у него живут за рубежом, как-то неудобно, некрасиво. Понимаешь, я даже защищать не могу такого человека. Ну, просто это бесполезно. Ну, то есть мы не сможем выступить даже адвокатами.
И не будем.
У нас не получится просто, потому что мы будем выглядеть с тобой глупо. Это все неправильно. И таких людей надо гнать, как мне кажется, и из власти. Вот, из власти. Вполне себе законными методами. Я не говорю о каких-то там факелах, ну, да, вот это. Не-не-не.
У нас
есть
и Хорошавин, и Гейзер.
Вот. Абсолютно. Куда они работают?
Ну, я имею в виду, работают над этим.
Вот и над хорошо. Тем, вот говоришь. И замечательно. Вот, пускай. И побольше надо. И среди оппозиции надо гнать таких людей. Вон, посмотри, Яшин-то как обиделся на Касьянова. А Касьянов что-то не уходит. А я думаю, что как, вот знаешь, как самурай...
Ну, это его партия,
как
на самурай... его основе.
Не-не-не, как самурай-то он должен сделать себе харакири сейчас. Ну так вот, ну прилюдно, ну по-хорошему. Ладно, новости сейчас. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Молодец. Значит, что там с Давидычем? Андрей Паин говорит, да сидит, что с ним с Давидычем? Сидит он и все. Улица Двинцев в сторону трешки стоит, и Сычевский вал стоит. Зараза. Это Макс нам прислал в Телеграм.
Кстати, можно я тогда тоже скажу?
Гудошников, русофоб. Карасев Альберт. Гудошников, русофоб. Второй
не
раз.
Не было такого.
Не, ну, второй. Что? Ну вот же он пишет, что не было.
Ну, я имею в виду.
Дальше смотри. Смотри. Нет, подожди. Да что ты меня будешь оправдывать, что ли? Перед кем? Не мечи этот бисер. Смотри. Гудошников, русофоб. Проклятый. Гудошников Русапов проклятый грустный смайлик. Жду развития. Гудошников Русафов проклятый сдохни, скотина. Давайте.
Да, и лучше я тебе скажу что-то на самом деле...
Ценное?
Ценное, да. МЧС предупреждает о надвигающейся на Москву грозе.
Буря! Синий скоро грянет буря, нам говорят в МЧС.
Ближайшие 2 часа.
Возвращаемся к прямой линии с президентом. Посмотреть которую, это как посмотреть на божественную литургию в храме. Ты понимаешь, на Пасху. Сходить, это как сходить в храм, а посмотреть, как вот трансляция божественной литургии вот это идет,
есть,
правильно?
На самом деле ощущение, да, что говорится одно и то же и постоянно.
Это потому, что ты молодая и ничего не понимаешь. А нам, старым людям, нравится, что все обстоятельно, все аккуратно, все без криков, все понятно, все не быстро. Нам это нравится. Нам нравится обстоятельность происходящего. Нам нравится, вот понимаешь, вот эта основательность суждений, как тех, кто задает вопрос, так и того, кто отвечает. Нам нравится.
Из года в год эти дороги.
Нам объясняют. И все. Поэтому ты не придирайся к формату и пойми, что ты не, здесь не целевая аудитория все-таки. Ты вот в интернете, как своих и так далее, там сиди. А вот по поводу прямой линии, я хочу сказать, что в Омске дороги начали делать. Где еще? Давай рассказывай, что сразу произошло во время прямой линии и после?
Ну вот эти Сахалина, да, рабочие, которые жалуются...
Игорь, рассказывай, ты меня спрашиваешь.
Нет, ну я тебе уточняю, хочу уточнить, там Шикотан остров, по-моему, или как-то. В общем, предприятие...
Да, Шикотан, ну...
Которым задерживают зарплату... Зачем дал слово женщине? На их директора их завода завели уголовное дело.
Потом хорошо,
там
есть!
Прокурор уже есть. Взял на личный контроль. Yeah. Там сам Чайка все с этим работает.
Сам Чайка?
Сам Чайка.
Да.
Работникам Урал-автоприцепы, которые жаловались тоже на невыплаты зарплаты, им выплатили эту зарплату. Вот не было денег, а тут все появилось, им все выплатили.
В то время, вот пока шла вот эта линия прямая,
да,
с президентом.
А в Омске, ну так понятно, там
начали
сразу стали фотки
впервые,
постить, как едут
впервые,
эти
да, бросать асфальт в грязь. Грязь раньше считалась дорогами в Омске, и теперь начали бросать асфальт прямо в грязь. Ну, ладно, я все понял. Ты знаешь, с одной стороны, это замечательно, что президент говорит, и пока он говорит, и даже еще не договорил, все сразу меняется на глазах. Дороги появляются, зарплаты выплачиваются. С одной стороны, это очень хорошо, что проблема конкретно на месте решается в этот момент. Хорошо, да? Потому что,
конечно,
мы понимаем, что люди давно ждали дороги, люди давно хотели получить эти зарплаты, всем было на них наплевать, президент сказал, тут же сделали. Это с одной стороны. А с другой стороны, это катастрофическая ситуация. Когда люди не работают на местах, пока на них не обратит внимание президент Российской Федерации. Обрати внимание, мы с тобой на работу ходим постоянно.
Каждый
мы
день,
с тобой,
да,
не бухаем.
Даже по праздникам.
Мы с тобой не опаздываем. Мы с тобой скрепки отсюда не выносим. Правильно? Правильно.
Ну, они одной скрепки, между прочим.
Понимаешь? Мы живем по принципу, недостаточно прийти на работу вовремя. Нужно прийти на работу заранее. Правильно?
Правильно.
Правильно. Правильно. Но есть люди, которых должен, ну, либо попросить, либо им должен приказать президент. Понимаешь? Условно говоря, если бы на нашей радиостанции так случилось, что Эльвира Хасанична приходила в эфир только когда уже я бы пришел на прямую линию с президентом и сказал бы: Хасаншина не ходит в эфир ко мне, ни черта, пропускает и опаздывает. И президент сказал: так, ну что так, почему Эльвир не ходит? И ты тут...
Алексей, разберемся.
И ты в этот момент появилась бы здесь и сказал: я здесь, все в порядке.
Я сижу уже.
Да, давно уже, целую минуту здесь. Согласись, это...
И мне бы все хлопали так.
Да, Эльвир, согласись, это, ну, как бы нехорошая ситуация.
Это ужасно.
Это значит, что система-то не работает. Ну, не работает. Это значит, что есть люди, которые игнорируют приказания, пока уж им прям в лицо вот так не скажут при всех. Они пытаются уйти от своей ответственности. Правильно? Правильно. Это плохо. Вы знаете, я вспоминаю в этом плане другую радиостанцию, на которой я работал, когда ее тоже возглавлял Сергей Доренко. И в определенный момент так сложились обстоятельства, что главный редактор у нас ушел. Ушел. Mm-hmm. И мы работали без Сергея Доренко полгода. И у нас получилось работать, я тебе так сейчас скажу. У нас получилось, мы молодцы, мы справились. И тогда по, может быть, какому-то, ну, молодецкому такому, знаешь, накалу, я подумал, господи, а нам, значит, и не нужен главный редактор, понимаешь? Mm-hmm. Я серьезно так подумал, нам не нужен главный редактор, потому что, да мы же и без него работаем! Вообще на раз, понятно? Никаких проблем, куртку не могу снять. Нам не нужен главный редактор. Тогда я подумал. А потом я переосмыслил немного определенные вещи, и я тебе объясню. Что на самом деле это значит, когда начальник уходит, а коллектив работает полгода без него. Это значит, что работа была отлажена настолько, да, что коллектив работает даже при смене начальника. То есть за это хвалят Соединенные Штаты Америки. У них меняются президенты, а команды сидят на месте. То есть у них есть действительно серьезные люди, которые решают политику. Не надо сбрасывать президента со счетов, от него очень многое зависит. Но, тем не менее, президент меняется, а строй не меняется. То есть вот система как работала, так и работала. Скажем так, президент самая большая, но все-таки шестеренка. Понимаешь, в этом огромном механизме.
И этот механизм должен работать.
А у нас как бы, есть вопросы пока. Я понимаю, что мы не так долго идем путем демократии. Я понимаю, что мы не так долго вообще, в принципе, как государство, вот современная Россия существует. Но пока, я так понимаю, работы очень много. Потому что если человек делает что-то только потому, что ему сказал президент, это неправильно. Этот человек обязан делать без президента.
Так
это
и
все.
Мало того, даже сам президент об этом говорил в своих там майских указах, в своих там
других
указах.
То есть, понимаешь?
Это не делалось, это делалось, когда ты конкретно посмотрел,
и,
а я тебя
дальше,
поймал на
и
месте.
И дальше я тебе задам вопрос. Если эти люди при президенте не делают того, что он говорит, пока он им это не скажет в глаза, есть президент, ну вот, скажет, я не буду в 2018 году баллотироваться, например. Они что-то будут делать? Нет,
мне кажется, это как работники пойдут гулять и праздновать.
Они не будут
ничего
не будут делать. Нет, они праздновать не пойдут, потому что их всех повыкидывают к чертовой матери, как только придет новый президент.
Ну это знаешь как, выходит начальник из кабинета, да, и коллектив сразу такой, о, можно расслабиться.
Ну вот типа того, есть такое ощущение, что есть вот такие люди у нас. Но если такие люди есть где-нибудь, знаешь, ну они, так скажем, саки колотят ломом, где-то в общественных сортирах. Это, наверное, не так страшно, если он, ну, не до конца отколол эти саки. Ну, ладно, мы можем простить. Но когда эти люди возглавляют целые регионы, становится больно. Ну, прям становится больно, становится страшно. Понимаешь? Например, президент говорит, да, типа, все, я пошел. В 2018-м выбирайте другого. Пока мы выберем другого. Раз. Пока он сядет в это кресло в свое. Два. Пока он разберется, что, где, как.
И какие точки болезни.
Да, куда? Понимаешь? Эти люди так и будут сидеть, как они сидели. Сидеть вот вечно в своих креслах задницы просиживать, понимаешь? Да? Полировать своей задницей свое кресло. Все, больше ничего не будут делать. И это страшно. И это страшно, понимаешь? И у меня возникает один, как мне кажется, закономерный вопрос. А что, нет других людей? Ну, то есть у нас только такие... Вот, когда вот мы понимаем, что человек платит зарплату своим работникам только в тот момент, когда им президент говорит, заплати, скотина.
Не, ну ты понимаешь, что они же все находят оправдание. Типа, автопром у нас там в бедственном
да
положении,
какая
мы не
разница?
Могли.
Какая разница?
Там
а как,
омские
а,
говорят,
нет,
нам
слушай,
не хватало финансирования.
А где он нашел тогда бабки в этот момент?
Это хороший вопрос, на самом деле.
Открыл свой сейф,
личную
что?
Личную зарплату
выложил.
Алло,
кабан, привези бабосы! Общак сливаем теперь на зарплату. Так что
меня
ли было?
Меня выгнать могут.
Как это было? Он. Алло, кабан, скорее клади асфальт! Сейчас не время воровать. Как это было? Объясни мне, пожалуйста, почему такое происходит? На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, прямая линия с президентом должна быть примерно такой. Сидит президент, и все говорят, спасибо вам. И президент говорит, да, пожалуйста. Спасибо за то, что вот губернатор у нас вот, отличный у нас губернатор. Да, я знаю, что он отличный губернатор. Он потому что вообще хороший человек, исполнительный, адекватный, асфальт у вас кладет. Почему нельзя положить такие дороги, как в Смоленской области? Вот в Смоленской области, я ездил в Смоленскую область, гениальные дороги, потрясающие. В Смоленск заехал, как будто бомбежка была. Просто что такое? Пока ты едешь по трассе, все ништяк. Заехал в Смоленск, там как будто бы что-то взрывали. У нас что, только в Омске, ты думаешь, дороги плохие?
Да нет, конечно.
А расскажите мне про оренбургские дороги. Да, расскажите мне про дороги в Самаре. Не хотите? А в Тольятти? А в Энгельсе есть такой город.
Там
не хотите
можно
рассказать?
Остаться.
А не хотите мне рассказать? Яме. Что, я не знаю. Я не был в Новосибирске, но я подозреваю, что не все там так гладко с дорогами. А? Ну, может быть, раз про Курган расскажите, что там хорошие дороги, что ли, я не понимаю. Ну все, а все стоят, знаешь как? Омского поймали! И вот так, фу, слава богу, не я, слава богу, мне асфальт еще лет 20 не класть здесь. Ну, я тебе серьезно говорю.
Я могу деткам там машинку
здорово,
купить.
Здорово, здорово, ты что, тебя поймали с асфальтом? Понимаешь? А мне ничего президент не сказал пока. Пойду пока строить еще очередной дворец где-нибудь. Да, так? Ну, ответственность должна же быть в людях. Но они же серьезные люди. Мы же им доверяем. Мы же их выбираем, правильно? Мы выбираем. Сейчас губернаторов выбирают, да? Вот. В демократической Украине не выбирают, а назначают. Саакашвили назначенец. А у нас выбирают губернатор. Выбирают губернатор. Пожалуйста, демократия.
И недавно было предложение, ребята, чтобы им только один срок давали.
Да, да, мы выбираем вас. Срок. Все, мы как бы на вас надеемся. Ну, что за проблема-то, я не понимаю. Вы что, дороги не можете положить? Если бы вы... Ну, вот серьезно. Если бы было следующим образом. Например, говорит, дороги в Омске плохие. Путин говорит, разберемся. После этого выходят и говорят власти омские, говорят, а мы не можем разобраться. А нет у нас денег. Мы все до копейки вкладывали в эти дороги. Но не хватило. И отчитались бы по этим бабкам. Я бы поверил им. Но когда президент говорит, надо сделать дороги, они говорят, да нет, не было денег, но сейчас все сделаем. Они что, появились? Что, президент достал из своего кармана деньги, дал мне? Я не понимаю, что произошло? Откуда деньги? Откуда асфальт взялся? Значит, он был! Значит, он был, но его ни хрена не клали, правильно? А чего? Почему не клали? Какой принцип? Что за принцип жизненный такой? Пока президент мне не сказал, я ничего делать не буду. А зачем ты тогда? Тогда не нужны нам губернаторы вовсе, правильно? Зачем нам губернаторы? Зачем они, если они ничего не делают, пока им не скажет президент? Мне не нужно понимать, мне не нужно приказа президента, чтобы я пришел на работу. И говорил ровно два часа.
У меня, знаешь, какая,
мне не нужен приказ
у подружки
президента.
Была история, они искали помещение для клуба там реконструкторского, и она приходила там к властям, в администрацию, просила, типа, ну да, выдайте комнатку под аренду, ну, хоть какую-то. И, в общем, никакого эффекта, пока она не написала письмо в администрацию президента.
Вот.
Только после этого все завертелось.
Вот, но это же плохо.
Очень плохо.
Это плохо. То, что администрация президента работает, ну, это замечательно. Все, вопросов нет. Но остальные, что, они вообще что-то делают, нет? Вот у меня возникает закономерный вопрос. Ну почему? Почему? Почему ты, Эля, приходишь на работу и работаешь без приказа президента?
Может, они просто отчеты
сдают? И я прихожу
сдают?
Без приказа президента. Может, тогда тебя губернатором сделать?
О, нет.
Ну а почему нет? Ну ты приходишь. Вероятно, ты будешь приходить, если ты будешь губернатором, тоже на работу, тоже в срок. И будешь выполнять, наверное, свою работу. И если и будешь воровать, то воровать будешь... Ну, как сейчас сказать, по совести воровать. Знаешь, такое. У нас же люди не против воровства, но по факту. Ну, давайте честно,
кстати,
скажем.
Да.
У нас люди не против воровства, но они говорят, ну, вы хоть воруете это, ну, как-то по совести. Ну, ребят, ну, чуть-чуть, ну, не так же.
Ну там,
не так же.
Сосисочку в тесте.
Ну,
там,
хотя бы серебряный унитаз. Нет, хотя бы серебряный песком. Унитаз, а не золотой. Хотя бы серебряный, пожалуйста. Ну, спрос, поставь серебряный унитаз, а не золотой. Можно, ну, хоть, пожалуйста. Ну, или хотя бы не из белого золота, да? Не с бриллиантами. Можно совесть иметь. Ну, вот мне кажется, ситуация очень странная. Поэтому я думаю, что с одной стороны, это хорошо, что они отреагировали. С другой стороны, это плохо, что они раньше ничего не делали. И плохо, что приходится президенту заниматься вопросами масштаба города, масштаба даже области.
Завода.
Конечно, завода какого-то. Но он же не начальник этого завода, правильно? Он президент. У него повестка дичайшая. Он должен думать о внешней политике. Внешняя политика. По сути, внутренней политикой вообще премьер должен заниматься. Что он делает? Ну ладно, премьер, но это... У нас на заводе не платят. Мама, не горюй. То есть мы теперь, должен наш президент забить себе голову вопросом, как там на заводе происходит. А начальник этого, кто возглавляет этот завод, он вообще, что ли, ничего не умеет?
Прокуроры,
он вообще
которые следят
ноль.
За этой ситуацией,
он вообще,
отвечают на эти
он
жалобы.
Вообще ничего не понимает. Он вообще никакой. Бы-бы-бы. Такой он. Нашел же деньги, правильно?
Ну, они
правильно.
Частично там
правильно,
выплачивают,
правильно,
тянут.
Правильно, да. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр,
да.
Москва.
Да.
Алексей, а вы не хотите сделать такую логическую цепочку, завершить свои рассуждения по поводу того, как у вас на другой радиостанции была организована работа?
Ну?
Заслуга того, что полгода радиостанция работала без начальника, это чья заслуга?
Начальника, который собрал правильный коллектив.
Замечательно.
Да.
Если у нас начальники и всякие власти не работают на местах, то это чья заслуга, в кавычках?
Ну, я понял, начальника вы говорите.
Да.
Вот у меня и вопрос к вам. А может, не с кого выбрать? Неужели все так плохо-то?
Да, наверное, есть.
Есть? Назовите. Ну, назовите. Я помню этих кандидатов, которые шли выборы, вот в Москве были. Там, значит, был Сергей Семенович Собянин, был Митрохин. Вот, Митрохин же, да, вот сегодня он к нам приходил. Был, был Дегтярев, был от коммунистов, все время у меня фамилия из головы вылетает, был Навальный. И чё? Вот это
нет,
вот...
это не пойдет, это
ну,
не пойдет.
Ну,
вот
понимаете...
А вот насчет Дмитриевой, как вы смотрите?
Да я никак не смотрю, не знаю. Вы считаете, могла бы она?
Ну, если бы не президентом, то в области она бы могла.
Могла
и
бы.
И министром экономики тоже.
Может быть, не знаю, я не берусь говорить. Я вот помню прекрасно выборы, почему, да, в Москве, я помню. Потому что я сам живу уже достаточно много лет в Москве. Я помню, как выбирали мэра. Был Собянин. Был интересный на тот момент Навальный, потому что он был такой протестный, его тут сажали,
активный
выпускали,
был.
Ну там все было. И прям глухая ночь какая-то, в глухую полночь манит этот день, да, вот. Знаешь эту песню? Кто был со мною, все меня покиньте. Вот я смотрел эти дебаты и думал, боже мой, кто эти, почему они должны стать мэром, почему? И как бы я смотрел на все эти варианты и думал, ну да, Собянин, ну да. А
ну, кто? Может быть, они сами подозревали, может, что будет Собянин, и такие типа, ой, ну пойду, ну так, развеюсь.
Это не серьезно, это политическая борьба, слушай. Но как бы что, что президенту нужно привести человека, посадить его, сказать, ты должен пойти в мэры там.
Нет,
или...
так, как я это верю в происходить? Тебя, ты будешь сильным,
да, как это
сильным,
должно происходить? А возьмите еще вот этого, да, ну как это может? Ну реально, были выборы мэра Москвы, правильно? Ну назовите там нормальных кандидатов-то. Ну назовите. Ну серьезно, что Митрохин мэр Москвы, ну давайте. Я без проблем, я нормально отношусь к Митрохину. Интересно, когда он дает комментарии, все такое, мне нравится, да, что он дает альтернативную позицию. Ну, вот мэр Москвы Митрохин, вы что, нормально как это? Вам все в порядке? Дегтярев, мэр Москвы, хорошо? Ну, просто сами себе представьте. Ну, это Леша Гудошников, мэр Москвы, то же самое, даже, может, лучше. Я вам серьезно говорю, без обид. Ну, без обид, это то же самое. Поэтому вы говорите, надо просто, мол, выбрать правильных сотрудников. Вопросов нет, я с вами согласен. Есть из кого выбирать? Реально, есть из кого выбирать или нет? Создается впечатление, что как будто бы нет. Как будто бы нет.
Ну, то, что создается такое впечатление, это тоже проблема. Проблема, может быть, даже система отбора.
Ну, вот смотри, вот, например, у меня есть претензии сейчас к главе Министерства культуры, потому что замглавы Министерства культуры воровал. Ну, то слово. Предложи кандидатуру. Я не предложу. Я честно тебе говорю, я не знаю. Вот кто? У тебя есть варианты? У тебя есть?
Может быть, кого-то из правозащитников, может быть.
Зачем правозащитник? Культура. Разговор о культуре. Какие правозащитники? Пускай правозащитники занимаются защитой прав, они во власть лезут. Правильно?
Ну,
они
разные,
же правозащитники.
Разные среди них есть, интересные.
А кто вот, понимаешь? Ну ладно, вот убрали, значит, кто у нас там, председатель ЦИК был, я уж фамилию у него забыл.
Чуров.
Ну поставили Памфилову, и что дальше? И что? Какое-то ощущение мира изменилось, нет? Нет, как-то я не знаю.
Ну.
Выбирали.
Памфилова мне нравится.
А какая разница? Вот понимаешь, какая разница? Я не знаю. Для меня никакой, честно говоря. То, что она нравится или не нравится, по-моему, это не оценка профессионализма или еще чего-то. Ну вот она из правозащитников. Не знаю. Все, фамилии одни и те же. Понимаешь, я объясню даже, я больше вам скажу. Вот есть политическая элита. А есть околополитические круги, всякие журналисты, политологи, ля-ля-то-паля. Ты включи каналы основные, первый, второй, да, НТВ, посмотри, кто к ним ходит. Одни и те же люди, одни и те же лица. Их очень мало. Почему? Мы можем сказать, других не пускают. мы можем сказать, но я вас хочу переубедить в этом, потому что я чуть-чуть кое-что, ну так, посмотрел сам изнутри и так далее. Да мало кто может говорить, во-первых. Если кто-то может говорить активно, ярко, то не всегда по делу, понимаешь? Кто-то может говорить по делу, но при этом мямли быть. Реальных, реальных ораторов, людей, которые способны мыслить и, самое что интересное, донести этих мысли, их единицы. И как ни странно, они как раз-таки провластные. Ну как-то так получается. Потому что приходит вот сюда руководитель, сейчас вот кто там, партия, не Яблоко, Яблоко возглавила. Женщина.
Слабунова, да?
Да, я не знаю. Вот, приходила к нам в пиджаки. Я выключил. Знаешь, почему я выключил?
Почему?
Ну, я не могу слушать человека, который говорит все время я не могу. Я не могу слушать человека, который все время экает. Это для меня катастрофа. А человек возглавляет партию. Он ведет за собой людей. Путин нормально говорит? Нормально. Нормально, да, Путин говорит нормально. Более того, афористично Путин говорит.
Ну, согласись, условно говоря, у него опыт-то какой.
Конечно. Ну,
вначале тоже у него немножко была другая речь. Ну,
другая, может быть, но тем не менее...
Более сдержанная, более сухая какая-то.
Не надо вот этот псевдоанализ сейчас. Всегда говорил нормально, не было вот этого тыр-пыра на шатыры. Все нормально. Не знаю, условно, патриарх как говорит? Патриарх так говорит, как не говорит никто из тех, кто его критикует. Никто. Если кто-то из тех, кто критикует патриарха, встанет с ним вот так вот, один на один, вот к баррикадам, просто патриарх этого не делает, патриарх его разорвет как тряпку, как тузикепку, как грелку на британский флаг, потому что он златоуст, а все остальные кухари, понимаешь? И получается, я прихожу к выводу, что власть к себе подтягивает реально самых, самых деловитых, самых крутых, самых прогрессивных и самых, ну, таких, скажем, дерзких в хорошем смысле. Но этого недостаточно! Вот в чем дело.
Показывает опыт.
Все, сейчас новости, после этого продолжим. Девятнадцать часов 7 минут, четверг, апрель, день 14-й. Эльвира Хасаншина в студии.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Ты наговорилась о прямой линии или ты еще хочешь?
На что ты мне добавишь?
Нет, я не знаю, что ты хочешь или нет, мне скажи.
Если у тебя есть что-то или зажигательное, мы можем уже... то да.
Нет, зажигательного у меня нет. У меня зажигательного только Лоза есть, Юрий Лоза.
Кстати.
Я долго молчал насчет этого фрика, но сегодня скажу. Да, у губернаторов нет денег, президент дал пинка, губернаторы взяли кредит и положили асфальт. Себя-то не смешите сами, Польска подписался. Вот знаете, почему у поляков гимн начинается примерно так же, как у украинцев? Знаешь, еще не вмерла Украина, и еще Польска не сгинела. То есть мы еще пока не сдохли. А вы, у вас гимн так начинается именно потому, что вы, ну, неразумные люди. Сейчас объясню. Губернатор может взять кредит, но не в тот момент и не за то время, пока президент говорит. Понятно?
То есть это не так. Быстренько.
Алло, дай кредит! Да? Вот перезайми до зарплаты, братан, срочно нужно дороги положить.
Пару миллиончиков.
Нет, 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 не надо, не надо, поляки. Смуту здесь устраивать. Уже устраивали здесь вы смуту. Вот. Чем все закончилось? Тем, что прогнали вас, поляков, отсюда. А потом еще на 100 лет и лишили государственности, за что вы нас ненавидите до сих пор. Но ничего сделать не можете, потому что самое мощное оружие, которое у вас есть, это ваши яблоки, которые плохо влияют на пищеварительную систему и вызывают эффект, знаешь, какого... Пучит живот, в общем. Метеоризм вызывают, все. Метеоризм — самое страшное польское оружие. Больше
а пока... тебе 72 пишет, они взяли в микрозайме, теперь.
Конечно, в микрозайме, по 25%. Придут коллекторы, будут писать: лох на двери, взял кредит.
Объявление интимное.
Давай, Лоза, давай, Лоза. Это давай. Просто поляки, они странные люди. Им лишь бы, знаешь, пшекать что-нибудь в нашу сторону. Вот. Это славянское братство, если что. Знаешь, что больше всего ненавидят друг друга в Европе?
Кто?
Поляки. Русских. Потому что они братья-славяне. Но они как бы братья-славяне, но все-таки вторые, понимаешь? Украина сейчас просто вообще позиции сдала. А так они просто все время номер два. То есть у них никак не получается. Они хотят как бы славянский мир вперед повести, а у них ничего не получается. То развалится, то еще что-нибудь, понимаешь. Ничего не получается. Они говорят, наш герой сантехник. Мы такие, а наш герой Гагарин. Ваш герой, а наш космонавт. Они говорят, наш герой сантехник. А наш космонавт. И они, ах вы суки, не дадим вам яблок. Да и не надо ваших яблок пердильных. Молодильных. Оставьте себе, оставьте себе. Ой, в Сапсане ужасный интернет, теперь еще и платный, пишет первый. Ахтунг, в Сапсане наш человек слушает. Куда летите? Или просто на Сапсане катаетесь? Все, Лоза. Лоза. Ну, который Лоза. Это который на маленьком... Чем? Сами там догадайтесь, на чем маленьком. Лоза. А, у артиста поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента Владимира Путина на прямой линии, если бы у него такая была возможность. А, Лоза ответил, что поднял бы тему российского гимна. Дальше прямая речь. Я бы спросил, когда гимн поменяем? Потому что слова гимна никто запомнить не может. Неудачнее приняли гимн. Почему не написать хороший, говорит Лоза. Он не поется. Гимн должен идти от сердца, а он не идет, говорит Лоза. Вот, примерно так. Это цитаты прямые. Что я могу сказать? Я не знаю, догадался ли Лоза, что он фрик? Это я сейчас спасибо. Он догадался, что он клоун? Или до него еще не дошло? Я раскрываю секрет. Секрет...
Не надо,
спокойно,
Леша.
Я раскрываю сейчас...
Как он теперь будет говорить?
Специально для господина Лозы, его окружения ближайшего, я раскрываю секрет того, почему журналисты ему задают вопросы сейчас на любые темы. Это как когда-то было с Джигурдой. Над вами смеются. Над вами интеллектуальные люди, господин Лоза, смеются. Им смешно слышать ваши заявления. Они вас не считают ровней Битлз. И когда вы говорите, Битлз плохая группа, они смеются и говорят, ну Лоза-то, конечно, знает, какая группа хорошая, какая плохая. Теперь вы, господин Лоза, замахнулись на гимн. Ну, знаешь, да, это Михалков и Александров. Ну, как так
получится?
Вот. Ну, господин Лоза, ну, пожалуйста, ну, пойте вы свой маленький плод. Вот. Он не так уж и плох, святый из песен и слов, ваш плод. Ну, он не так уж и плох, но не так уж и хорош. Я просто открываю вам секрет. Все журналисты, если даже когда они вам звонят, они говорят с вами уважительно, я просто раскрываю секрет абсолютно. Они говорят уважительно, говорят, Юрий, а не могли бы вы прокомментировать? Все-таки нас очень интересует ваше мнение. Их не интересует ваше мнение. Они вас используют, и используют вас как клоуна.
И мало того, они ждут чего-то
хорошего. Да, чего-нибудь очень, да, глупого. Чего-нибудь очень глупого. И чем глупее вы вещи говорите, тем больше это всех веселит. Ну, не знаю, тут как бы, знаешь, две ситуации. Либо господин Лоза это понимает, и его это устраивает, то тогда и, в общем-то, дай бог, здоровья ему. Я думаю, это он только поднимает себе так рейтинг какой-то. Кто-то придет на его концерты, кто-то купит диск, вспомнит, кто такой Юрий Лоза. Либо он реально не понимает, и я хочу ему это доложить. Просто я хочу помочь человеку. Я не люблю, когда смеются над, ну, понятно, над Лозой. Понимаешь, я не люблю, когда издеваются над человеком, а он этого не понимает. Не люблю, со школы не люблю. Меня это раздражало всегда. Когда какого-нибудь человека выстебывают, а он ни сном, ни духом. Он, понимаешь, он блаженный. Он блаженный, он говорит, да, хорошо.
Ну тогда ты должен встать на его защиту,
да,
и сказать,
да.
Не трогайте.
А нет, я не могу, к сожалению, остановить эту армию журналистов всех, которые стебутся над ним, понимаешь? Они мне не подвластны, они тролли. Такие же, как я. Но они тролли до беспамятства, а я тролль, ну так, по совести, скажем. Я все-таки призываю Лозу, не отвечайте им, господи. Перестаньте, Юрий, позориться, я вас умоляю. Перестаньте, пожалуйста, позориться. Вас используют. Вас используют. Вас выставляют на посмешище. Из вас делают чучело, пугало. Это несерьезно, это неправильно, это нехорошо. Я серьезно говорю, мне нравилась песня. Много плод, цветы из песен и слов. Видишь, я ее помню наизусть. Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо. Да, вот это, плохо. Мне это все нравилось. И мне не нравится, что над вами издеваются. Мне не нравится, что вас считают клоуном. Вы музыкант. Вот и все. Вот и занимайтесь музыкой, не занимайтесь политикой. Вас туда втаскивают. Это такое слово. Ну и, к слову, все-таки, может быть, Юрий Лоза прав?
Да,
может быть, Юрий Лоза прав.
СМС-ки, где его
может быть, Юрий Лоза прав. Может быть, действительно, пора поменять текст гимна. Или, и не только текст, еще и музыку. Потому что если мы оставим прошлый текст, а музыку прежнюю... Кстати, вы знаете, что текст нашего гимна прекрасно ложится на имперский марш? Нет?
Ты имеешь в виду из «Звездных войнов»?
Да. «Россия, священная наша держава». Да, да, ложится.
Прекрасно.
«Россия, любимая наша страна». Но то, он ложится. Но мы этого не будем делать, естественно, потому что ну, это неуважительно, это неправильно. А мы не имеем права менять музыку нашего гимна. Лоза говорит, можно. Я считаю, что мы не имеем права. Поменять слова гимна, поменять музыку гимна. Было бы правильно. 134-21-35. 134-21-36. Да хороший гимн. Хороший гимн. Все нормально. Все мы уже запомнили. И хватит уже менять. Была у нас когда-то музыка Глинки. Без слов. Потом все-таки взяли советский гимн, переделали слова, и все. И пошло-поехало. Оставить гимн и перестать пытаться даже... Да, туда вот замахиваться, перестать, mm-hmm. все. С уважением относиться и заниматься своими делами. Вот пускай Лоза сочиняет там песню «Плот 2», например, да? На мой плот 2, everybody dance with me, night, night. Да, все не так уж плох, эхо, опа, плох. Плох, да? Чи-чи-чи-чи-чи-чи, плох, чи-чи-чи-чи-чи. Вот, ну, что-нибудь такое, там ремикс какой-то пускай сделает, и все. 134-21-35, поменять гимн, слова, песни, музыку, все поменять, к черту, гимн, 134-21-35. Не менять, 134-21-36, не менять, 134-21-36. Немного по Лозе, я долго обходил эту тему, но хочу, чтобы вы сказали. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, Эльвира, добрый вечер, меня
добрый
зовут
вечер.
Вадим.
Да.
Насчет гимна, я считаю, что ни в коем случае... гимн менять не нужно ни слова, ни музыку, потому что слова запоминаются хорошо, слова хорошие, я считаю, а если Лоза не может запомнить слова гимна...
Это плохо, старость, это...
Она такая, понимаете?
А болезнь, знаете, болезнь Альцгеймера никого не обходит стороной.
Не, Алексей Валерьевич, ну я бы так не стал, просто я хотел бы сказать...
Я сам готовлюсь Лозы, просто.
Что?
Я сам готовлюсь.
Ну, я тоже готовлюсь, но тем не менее... Были в свое время пранки от известных пранкеров с Лозой, и, в общем, как-то вот он оставляет впечатление такого человека, уже поехавшего чуть-чуть. Вот, поэтому, ну...
Ну, тогда, я не могу... То есть, я не врач, спасибо большое. Я не могу ставить диагнозы. Я не могу сказать, что поехал там Лоза, не поехал. Но если это так, то тогда издеваться над ним — это просто самое последнее гнусное, мерзкое дело, понимаешь?
Правильно говоришь.
У нас есть эксперты... Эксперты в политических кругах, у которых официально диагноз шизофрения. Официально? Да, ты можешь посмотреть в интернете. Не буду называть по имени, ну, некорректно это. Некорректно, не буду, но есть. Я все время думаю, зачем их зовут куда-то? Зачем? Почему над ними издеваются? Почему заставляют их головы, которым требуется лечение, генерировать какие-то идеи? И эти генерирующиеся там идеи, они передаются в массы. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, неправильно смеяться над фриками. Зачем? У нас вот здесь вот все время приходила какая-то, то ли на русское радио, то ли куда, какая-то странная женщина. У нее нет зубов, у нее растрепанные волосы, у нее какая-то кепка в стразах, в одной руке мороженое, в другой шары, у нее какая-то меховая жилетка, короткая джинсовая мини-юбка, в стразах высокие кеды. И она вот так вот говорит, говорит, я королева красоты. И все таки ха-ха, как смешно там и так далее. И я ее как-то видел еще и на телевидении, Малаховку ее все звал, и Корчевников тоже. Ребят, ну нехорошо, ну нехорошо.
Ну потому что в шоу любят смотреться за счет кого-то.
Ну нехорошо, нет, ну послушай,
такой,
ну,
типа,
это,
да, я
ну это неудобно, ну послушай, ну правда же
да?
неудобно.
Это
правда
низко.
Же неудобно, это подло, низко. Это как смеяться над Светой Курицыной, помнишь такую?
Да.
Мы стали более лучшей жизнью, ну как бы, ну ребят, ну неудобно. Или вот Леся Рябцева была такая там. В России 8 миллионов человек. Ну, как бы, да уж. И как бы, неудобно немножечко становится в этот момент. И смеяться как-то тоже неудобно. Я теперь сейчас сделаю здесь самое лучшее СМИ в России. Я киданула веника. Ну, что-то не сделала как-то. И все такие, ха-ха-ха. Ну, ребят, плохо это, плохо.
Понимаете? И мало того, если уж говорить есть, об этом, то надо сказать о великодушии. О великодушии.
Конечно.
И малодушии.
Оцени мое великодушие.
Эти два важных понятия, которые мы
постоянно забываем. Оцени мое великодушие. Оцени мое великодушие, женщина. Ты понимаешь, насколько я сегодня правильные вещи говорю или нет? 7373948. А знаешь, что меня сподвигло говорить правильные вещи?
Что?
Прямая линия с президентом. Я посмотрел, как президент правильно несет себя президент. Как? Какие вещи говорит? И понял, что я сегодня не буду вот таким, знаешь, шутом. Я не буду сегодня шутить. Я буду сегодня нести правду массы. Добро. Любовь, конечно.
Проникся.
Пропитался этой энергией. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Кузьмич.
Да.
У меня такое ощущение, что Лоза уже написал новый гимн и с такими словами, что «Но мой гимн вовсе не так уж плох».
Да, свитый из песен и слов. Может быть, может быть. Вот видите, мы все потихонечку постебываемся над Лозой. Потихонечку. Я вижу ваши сообщения.
Вежливенько,
да. Мы все-таки постебываемся. Мы говорим, как написал гимн, и все такие, знаешь, вот человек сейчас говорил. На самом деле, удачная шутка, в принципе. И так кто-то ехал, и так, да. Прав, конечно. Да, прав.
Ну, между прочим, я слушала его комментарий когда-то про Led Zeppelin, там, и он очень адекватный и очень по-доброму все это говорил.
Дай ему здоровье, но над ним издеваются. Ты должна это признать. Ты это согласна со мной или нет?
Да.
Над ним издеваются. Над ним издеваются журналисты, а журналистов совести нет. Не ищите. Ищите у журналистов совести. Нам плевать на все. Мы просто хотим жареных фактов. Мы просто хотим, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал. Я был бы без ума от того, например, если бы без рук дошел бы до какой-нибудь степени безумства. Ну, он не такой, я знаю. Но, например, он бы сошел с ума и сказал: Роберт Де Ниро кусок дерьма, а не актер. Просто отстой вообще. Позорный. И все его роли — это ничтожная, отстойная дрянь. Понимаешь? Вот я был бы просто: фа, ребята, вперед, пишем новость. И все бы это обсуждали. И типа, ну, Безруков, конечно, передержал березу в руках, передержал. Да, конечно, вышел в поле с конем, да, вдохнул, конечно, с земли, припав на колени. Да, все понятно. Ну, Саша
и вот
Белый
тут же
вернулся.
Стали бы спрашивать про всех остальных актеров.
Да, и потом, а потом еще
потом
какие-нибудь вопросы. А нужно ли нам менять гимн? А нужно ли нам то? А нужно ли нам возродить автопром? А нужно ли нам... Возродить, менять. Это как Дмитрий Маликов. Тоже был тренд не так давно. И какие-то дебильные вещи абсолютно бессмысленные писал в Твиттере. И все начали над ним стебаться. Типа, ну что, ребят, как дела? Что, полегче? Будет полегче. Ну что-то вот такое вот по смыслу.
Спасибо, что-то там.
Да. Ничего, ты как, потерпи, будь полегче.
Ну он очень с юмором к этому отнесся.
Ну да,
потом
да. Но он пиарился на своей глупости. Ну, понимаешь, в чем дело? С юмором.
Дело не в глупости.
Да, глупости, наивности, глупости, абсолютной беспочвенности своих суждений, отсутствию каких-либо мыслей, которые можно на самом деле даже выдавать в Твиттер. То есть настолько человек скуден умом, что он не может даже двух строчек связать каких-то более-менее адекватных выдать в пространство. Он выдает что-то такое, типа, ну чё, как дела? Ну чё, будет получше? А.
Ну,
это примерно то же самое.
Наивность не всегда говорит
чё
об отсутствии ума.
Чё там, нормально всё?
Скорее отойти.
Чё там, отдыхай, типа, тяни. Вот так вот, понимаешь?
Ну, к счастью, это
короче, здорово, братан, да, отдыхаем. А ты сам чё, как, то сибоси, ля-ля-ля. Куда пойдем? Вот понимаешь, вот из того разряда, как бы. Много человек, ну, он музыку пишет. Говорят, неплохую, там саундтреки какие-то. Head Shoulders рекламировал в свое время, тоже молодец. Призываю всех артистов, когда вдруг вы подумали, что к вам пришла слава, и журналисты вами интересуетесь, задумайтесь. Точно они интересуются вами? И точно они хотят, ну, или хотя бы смеются над тем, что вы говорите? Может быть, они смеются над вами лично? Это же прямо беда. 28% гимн поменять, 72% гимн оставить. Дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Журналисты-интеллектуалы? Задается вопросом 535-й. Да нет. Я не говорю, что интеллектуалы. Просто журналистов так, они так заточены. Они любят посмеяться. Молодежь любит посмеяться. Интернет любит постебаться. Понимаете? Я помню эту программу, в которой я даже участвовал. Там Кобзон сидит с телефоном в руках и говорит: «Если ты хочешь, уважаемый фак ГГ, то я вызываю тебя на батл». Все, интернет-пространство было разорвано в клочья, все стебались над Кобзоном как могли. Ну, то есть, не надо входить в те воды, которые тебе неизвестны. Иди там где-нибудь вброд, где ты точно знаешь, что ты пройдешь, и тебя не снесет. Не надо заходить в воду, тебе неизвестно, и говорить: «О, да, если ты хочешь, дорогой, фак, гг». Ну все, понимаешь? Он просто не понимает, что он говорит. Он просто не понимает.
Он
это,
цитирует.
Это не отменяет его таланта. Это не отменяет заслуг этого человека. Это не отменяет чего? Это просто говорит о том, что он не сечет фишку конкретно в этом вопросе. В вопросе общения журналиста с тем, кто что-то говорит. Фрики сейчас в моде, я ничего не могу поделать. Вот фрики в моде. Серьезно, включи. Все, я больше не могу. Давай, давай дальше. Давай, давай к нашим баранам вернемся. Ну, давай. В смысле, к нашим. Теперь как неудобно, да? Отменяется фраза про баранов. Просто доход главы Центробанка за 2015 год превысил 24 миллиона рублей. 24 миллиона рублей Эльвира Набиуллина за 2015 год заработала даже чуть-чуть больше. 24 миллиона за год, это по 2 миллиона в месяц? Какой гениальный человек! Как я быстро считаю. А или потерялась, смотри. Просто разделил 24 на 12. Ну, это ладно. Слушай, а что, это много или нет? Для главы Центробанка. Давай, говори.
Честно говоря, даже не знаю.
Ну, говори, много или нет?
Поскольку я не могу представить сумму себе в 2 миллиона.
То ты можешь уже родить что-нибудь.
Человек с БПшками и спредом не может говорить о таких цифрах. Но, честно говоря, я бы думала, что главе Центробанка положено побольше.
Вот, наконец-то! Молодец, Эля. А я считаю, что они зажрались. Слава богу, у меня такая позиция сегодня. Я считаю, Эля, что они зажрались, гады. 2 миллиона зарплата. Ну, может, не зарплата, в смысле, а доход в месяц. Когда люди страдают и вынуждены работать за 7-8 тысяч рублей, Эля, ты считаешь это нормально?
Я считаю, что люди, обладающие там секретной информацией, да, стратегического там, стратегической важности, должны быть хорошо прикормлены.
А при чем здесь Эльвира Набиуллина?
Чтобы не ушли. Ну, она глава Центробанка.
И какой она информацией обладает?
Согласись, этот человек держит наш.
Знаешь, какой?
Сдерживает наш рубль.
В смысле, сдерживает его рост? Это ну, да, я слышал. Это я слышал, сдерживает рост рубля, да. Силуанов обещал сдерживать до последнего.
Но они
это
же
я
вроде
слышал.
Как стараются.
Стараются что?
Что-то сделать.
Что-то сделать? Ну, хорошо. Спасибо, Эля.
Я очень по-доброму
стараюсь. О, да ты просто тезку защищаешь. Я только сейчас въехал. Ты просто Элька Эльку защищает, понимаешь? Я понял, правильно? Все, просто тезку защищаешь. Значит, вы говорите, что доход главы Центробанка, ну, 2 ляма в месяц, это нормальная ситуация. 134, 21, 35. Вы говорите, это нормально. Ну, слушай, глава Центробанка туда съездил, сюда. Машина должна быть хорошая. На обед пошла, правильно, с серьезными людьми. Часы
не, ну,
должны быть нормальные.
Глава другого Центробанка говорит, а давайте я вас свожу или угощу обедом. Ты, там,
где глава Центробанка Монголии?
Она такая сидит там.
Давайте я, говорит, вас свожу куда-нибудь отобедать в долг. Вы же мне займете, говорит глава Центробанка Монголии. Сколько надо? Миллиард. Да, займем. Кстати, Монголии пообещали занять очередные деньги. Недавно простили, по-моему, 147 миллионов долларов. Теперь хотим дать еще миллиард. Правильная позиция, правильно. Я вообще за поддержку монголов. А, молодцы. Просто вот как, знаешь, как бы платить за прошлое, за свое. Это как бы просто дань современная. Была доставка в дом за 50 лямов евро, пишет сотый. Нормально зарплата такая. 134, 21, 35. 2 ляма в месяц. Это ненормально. Вы негодуете, вы говорите, как они себе позволяют такие доходы в месяц? Это скотство! 134, 21, 36. Страна голодает, цены растут. Я сегодня смотрю, бензин-то уже на Лукойле, значит, 95-й, 38,90. 38,90, Эля!
Да.
Навальный обещал, что мы будем пить нефть. 134, 21, 35. Мы не будем пить нефть, потому что она дороже коньяка скоро будет. Ну, не нефть, в смысле, а бензин. Нефть-то дешевеет. Вот. А может быть, он это имел в виду? 134, 21, 35. Нормально, 2 ляма в месяц. 134, 21, 36. Да оборзели вообще, куда такие зарплаты?
134, 21, 36. Ну, вот смотри, у нее есть муж, депутат Мосгордумы, Ярослав Кузьмин.
Они же бесплатно работают, депутаты Мосгордумы.
Говорят. Может быть, у него еще какие-то есть доходы? В 2014
году... Какие у него доходы, Эля?
Был на 2 миллиона меньше. 21. Это он в 2014-м заработал.
Да, что-то как хорошо работают люди. Хорошая работа.
Представляешь, у них там на семье 4.
Да дай бог, дай бог. 4 в месяц. Дай бог. Вот хорошо люди просто потому что впахивают. Потому что впахивают. В поте лица добывают хлеб свой. И да, и через боль рожают детей. 26% радиослушателей говорят, что 2 ляма это нормальная, хорошая зарплата для главы Центробанка. А 74 говорят, да куда ж столько-то девать? 74%. Что ты наделал? Сейчас новости. Эльвира Хасаншина в студии.
И Алексей Гудошников.
И мы продолжаем развлекаться. Ты защищала главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, просто потому что она твоя тезка. Вы тезки.
Как я могла ее не защищать?
И она получает 24... У нее доход 24 миллиона в год. По существу, если тебе честно сказать, я думаю, что это не такой большой доход для главы Центробанка. Но это нормальный доход. Нормальный доход. Я просто думаю, что у людей, которые получают зарплату в 10 тысяч рублей, нищенский доход. Вот что я думаю.
Это конечно. Да.
Я бы хотел, чтобы люди эти получали хотя бы по 100 тысяч рублей. И тогда, в общем-то, эти 2 миллиона на фоне их зарплаты выглядели бы не так космически. А так это космос абсолютно, и это ужасно, и катастрофа. Но люди хотят высказаться, я так понял, по поводу зарплаты Набиуллиной. Ну давайте, если вы хотите, выскажитесь. 7373948. Нам еще нужно будет обсуждать Максима Лексута. У него тоже интересные доходы, все дела. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Эльвира, Ренат.
Добрый да, пожалуйста, вечер. Ренат.
Да-да. Ну, я думаю, 2 миллиона, это, конечно, заниженная сумма. Даже очень.
Ну, что, брать... что записали?
Нет. Да, и если брать, к примеру, Миллера, глава «Газпрома», у него 4 миллиона в день, а у госпожи Эльвиры Набиуллиной, у ней, по-моему, один костюм полмиллиона стоит.
Ну, понимаете, вы говорите про «Газпром». «Газпром» он зарабатывает, а Центробанк,
кто он что делает? Там половина на половину же. Половина государства, половина акционеров.
Понятно. Я это не об этом говорю. Центробанк-то он как зарабатывает? Он как бы регулирует.
На тех же долларах, на повышение доллара.
А, то есть на инсайдерской информации они могут. Может быть такой, ну, может быть, они используют инсайдерскую информацию.
Вечерком сидит Эльвира не, но и мы не можем... на бирже не, играет.
Не, не, не. Мы не можем этого доказать. Может, не знаю, но мы не можем этого доказать.
Ты знаешь, во времена золотой лихорадки наживались те, кто на телеграфе работали, когда открывался рудник, знаю, и они быстро скупали акции.
Да, спасибо, что рассказал. Да. Да, знаю. И да, знаю, что есть инсайдерская информация в Центробанке, но мы ничего не можем доказать здесь. Извините. А официально доход 2 ляма, как бы. И он официально регистрируется. То есть Эльвире Набиуллиной не стремно показать вам, что она зарабатывает 2 ляма в год. Я не знаю, сколько она зарабатывает по факту вообще в целом, там, как это происходит. Я знаю, что ей не зазорно показать вам, что она зарабатывает 2 ляма не в год, а в месяц, простите, а в год 24. То есть она это считает нормальным, это показать. Она говорит, вот.
Все прозрачно.
2 миллиона в месяц. Поняли? Вы такие, поняли. Все. То есть она это не считает космической суммой. Она это не считает ужасно какими-то большими средствами. Она вам тут честно говорит, 2 миллиона в месяц. 24 миллиона в год. Все. Понятно? Понятно. Такие у меня, в принципе, доходы. Вот доход. В целом, совокупный доход у меня вот такой. Поняли? Поняли. 7373948. Это то... Что, видимо, когда она показывает, она даже ну, считает, что этого не надо стесняться, этого не надо бояться, и не стоит по этому поводу вообще сильно волноваться. То есть она думает, ну вы так посмотрите, ну 2 ляма, ну как бы, ну и нормально. То есть как я. Вы посмотрите и скажете, ну 2 ляма, как бы, ну что там. Мне кажется, ну, вполне.
Не, ну слушай, я бы с удовольствием посмотрела на другие страны, глав Центробанков, тогда уж
посмотри.
Сравнивала бы.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Да, я считаю, что это очень мало.
Он очень мало?
Да.
Ну, может быть.
Для ее статуса.
И сколько она должна получать в месяц?
Ну, 15-20 миллионов.
А куда? Что с ними делать?
Ну, как что? Да дом в Подмосковье построить хороший.
А сколько стоит хотя хороший бы. Дом в Подмосковье?
Ну, порядка 200 миллионов, не меньше.
Ну, так и... А, ну, в принципе, да. Она же не будет ипотеку на 30 лет брать, правильно?
Конечно.
Согласен, я с вами. 2 ляма – это какая-то лажа. Вот человек говорит, она с той зарплатой может менять тачки, как перчатки. Это она ваши тачки может менять, как перчатки. А себе-то она тачку на эту зарплату не купит. Ну, это что за зарплата? Какую ты тачку купишь на 2 ляма? Ты можешь себе представить Эльвиру Набиуллину в доверху нафаршированной Toyota Camry? Я что-то сомневаюсь.
И сверху еще лыжи привязаны.
Или так, самый-самый бедный, отстойный прям вообще никакой комплектации BMW 3-шки с двигателем 1.6. Вот ты можешь себе представить Эльвиру Набиуллину? Я не могу себе представить. Я представляю Эльвиру Набиуллину на BMW X6M, мчащуюся прямо в ад. Понимаешь, вот я как себе представляю. Чтоб твин турбо, чтоб 575 лошадей, чтобы 4,1 до сотки разгоняли эту двухтонную махину. Вот на какой тачке я вижу Эльвиру Набиуллину. А это уже не 2 миллиона. Это, наверное, миллионов, ну, не знаю, 10. Ну, по нынешним временам я просто боюсь предположить цену уже X6M. Я не знаю ее. 8-10 миллионов. Это есть, считай... Сколько? Полгода работать, чтобы нормальную тачку себе...
И жить на зарплату мужа.
Полгода работать, и там ты колбасы купи, а я пока там покоплю. И ездить на метро
и
все эти полгода.
И она ему еще говорит, я хочу кофточку новую,
нищенская,
ну,
зарплата. И понятно, что кофточка это не из Зары. Да, не из Зары, а как,
такой, знаю,
а как минимум
нет.
Из Массимо Дутти. Как минимум из Массимо Дутти. Сейчас сельские начали отключаться. Нет, вернитесь, я вам объясню. Не простая кофточка, а золотая. Вот. А Массимо Дутти, это смешно, потому что там не сильно цена отличается. И вряд ли туда когда-нибудь Эльвира Набиуллина зайдет. Нет, это должно быть что-то брендовое, это должно быть что-то серьезное. Мне кажется, там даже вот особо всякая Луи Виттон не котируется. Мне кажется, не котируется. Это как бы что-то от бомжей осталось.
Ну, слушай, вот Луи Виттон, я так поняла, и уборщица Газпрома это не очень.
Да, он не котируется, не котируется,
а
мне кажется.
А тут глава
Центробанка. То есть ей нужно что-то серьезное. А часы купить? Сколько часы нормальные стоят? Можно, конечно, поступить так, вот как Дмитрий Анатольевич. Купить себе вот эту побрякушку, значит, от Apple, и все. А нормальные часы, ну сколько они стоят?
Ну она же девочка.
Ну нормальные, конечно, часы стоят, ну ляма два. Ну нормальные, хорошие часы. Не серьезно, хорошие часы. Ну ляма два они стоят, наверное, ну примерно. Какие-нибудь должны быть авторская работа, что-то на них должно быть. Бриллианты, конечно же, там должны быть. Да все там должно быть. Понимаешь, и все это как-то должно быть где-то ляма два. Потому что я летел вот в самолете, я летел во Вьетнам, со мной рядом люди сидели, просто люди, просто мужик работает в космической сфере, так скажем, спутниками занимается, вот, которые падают обычно, не суть, вот, занимается ими, у него жена, у жены просто Патек Филипп часы. Вот, я говорю, а сколько стоит? Да я не знаю, мне вот, как же, Костя подарил. Вот. Я Косте говорю, а Косте лет уже 70. Константин, а сколько? Да, не знаю, может, 1400-500. Ну, если человек летит со мной рядом во Вьетнам и живет, ну, я пускай там на какой-нибудь там 322-й линии, а он на первой, да, скажем, вот. Ну, наверное, ну, Эльвира Набиуллина должна себе купить нормальные часы, там, хотя бы ляма за два, я так предполагаю, правильно? Поэтому зарплата у нее какая-то такая, вот знаешь, в магазинчик сходила, что-то взялась. Серьезно, не буду раскрывать имени одного человека, но это очень смешно. Мой товарищ рассказывал про своего начальника. Начальник жалуется при подчиненных. Мой товарищ не получает миллионов. Начальник жалуется при подчиненных. Как-то в магазин пошел, чувствую, цены поднимаются. Взял, говорит, нарезочки себе. Нарезочки. Ну, колбаски. Сырок нарезочки взял. Вот. Орехи что-то какие-то... Вон, 6 тысяч вышло. 6 тысяч. Говорит, вообще цены поднимаются. А сыр, говорит, ну какой-то элементарный, говорит, зелененький какой-то вот сыр просто. Вот взял там, нарезал. Ну там, ребят, ну не знаю. Причем колбаса вышла недорого. Там колбаса в основном. Я выяснил, говорит, почему так дорого. Колбаса-то 1800 была всего. Сыр дорогой. И у меня товарищ говорит, вы в порядке, все хорошо. Или
может,
еще, или еще один начальник моего еще одного товарища. Это очень смешно. Да у меня всегда мелочь с собой какая-то есть, мне жена кладет, и вот так вот в карман, значит, достает эту мелочь, а это пятитысячные. И так вот, ну, на взгляд, ну, примерно где-то 1070 у него. Мелочи. Жена что кладет, я вот так складываю в карман и несу. То есть это у него, ну как тебе сказать, ну, так, пожрать, зайти куда-нибудь. Мелочь, ну, говорит, 1050-70 лежит в кармане. Просто мелочь. Ну, как бы, что это такое? Это даже не $1000, правильно? Это даже не $1000. Это вообще какие-то смешные деньги. Вот. Эльвира Набиуллина, я думаю, может... И это далеко не Эльвира Набиуллина, это прям далеко. Эти люди, они прям вот вообще под Эльвира Набиуллина очень сильно под ней, понимаешь? Очень сильно прям внизу под ней. Поэтому, мне кажется, Эльвира Набиуллина может себе позволить. Когда я узнавал, что начальники вокзалов у нас получают по 1 000 000 рублей зарплату, вокзалов, миллион рублей.
Неплохо.
Да, в месяц. А Эльвира Набиуллина 2, ну как-то, ну вообще... Мне больно за Эльвиру Набиуллину, понимаешь? Я бы хотел, чтобы она больше получала. Потому что она влачит жалкое существование. Все смеются ей в лицо. Она приходит в каких-то дешевых часах за 500 тысяч на обед, понимаешь? Она говорит, нет, я есть не буду, мне воды. Вот, вам с газом или без, мне из-под крана, говорит Эльвира Набиуллина. Серьезно, дайте денег.
Знаешь, еще достает дайте только платочек, в нем там контейнеры.
Конечно,
там
да, в контейнер. Абсолютно готовила. Верно, конечно. Несет.
Она такая, я люблю домашнее.
Но рис не цветной там какой-то, а обычный вот этот рис, который слипся в одну.
Круглозерный.
В ком вот это, да, в ком слипся, из которого суши надо делать, да, липкий рис. Вот из него и сидит, и ест вот его все, наворачивает нормально. Вот. Начальник департамента «Газпрома» 1 лям, пишет 40-й. Какого-то из департаментов «Газпрома» начальник 1 лям получает, пишет 40-й. Какой там начальник какого-то департамента? Понимаешь, да, о чем речь?
Понимаю.
Эльвира Набиуллина, бедная женщина. А должность у нее расстрельная, ты же знаешь?
Еще какая?
Конечно, все претензии к ней. Она сейчас... Понимаешь, какая у нее задача сложная? Все косяки, которые все совершают вокруг, сваливаются на Эльвиру Набиуллину. В каком плане? Все такие, черт, ребята, у нас мы 20 лет ничего не делали с экономикой, как оправдаться? Скажите, что это Набиуллина! Абсолютно верно! Это Набиуллина и Силуанов! Что они творят с нашей экономикой? Как они смеют, подонки? Что же они вытворяют с нашей экономикой, а? А до этого, конечно, с экономикой все было тип-топ, чики-пуки. У нас промышленность, конечно, росла дикими темпами, да, я понимаю. Заводы тракторные открывались один за одним, ЗИЛ восстановили, серп и молот, дым пустил из печи трубной. Да, конечно, все было прямо тип-топ, все было ништяк на мази. И тут вдруг Набиуллина и Силуанов все испортили, а подонки такие, как же так? Плохие должности, это стоит больше 2 миллионов. Я бы согласился на эту работу гораздо дороже. Ну, понимаешь, вся страна тебя чморит. Вся страна плюет тебе в спину, тебя все ненавидят, ложатся с мыслью, чтоб ты сдох! Вот так вот. Силуанов говорит, чтоб ты сдох! И спать ложатся. Понимаешь? Люди некоторые крестятся и говорят, господи, сдох бы этот уже, понимаешь? Ставят за упокой живым еще, понимаешь? Человек живой, а ему же за упокой ставят. Говорит, помоги, господи, избавь, пожалуйста, от лукавого нас, а? А он ни в чем не виноват, на самом деле, и она ни в чем не виновата. И это за 2 миллиона рублей? Слушай, Эля, это несерьезно. Пойдем дальше, пойдем поговорим о Лексутове, да?
Да с удовольствием, давай.
С удовольствием,
давай.
Кайфанем.
Право знать. Говорит Москва.
Максим не ошибся я, нет. Лексутов обогатился на итальянской недвижимости, пишет Коммерсант.
Да, Коммерсант.
Чиновники мэрии Москвы задекларировали свои доходы и имущество. Самым состоятельным из чиновников мэрии Москвы стали глава департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин, не знаю.
Черемин, наверное.
Понимаешь, я его не знаю, а он заработал в прошлом году 89 миллионов и 900 тысяч рублей.
И это глава внешнеэкономических связей.
А я его не знаю, а он всего лишь глава департамента. В нашей мэрии у Набиуллиной 24 ляма, она глава Центробанка, а глава департамента внешнеэкономических связей и Сергей Черемин, не знаю, почти 90 лямов, 100 тысяч не хватило. Я бы даже, может быть, и помог человеку для круглой цифры какой-то, да? Глава департамента транспорта Максим Лексутов с доходом 65,9 миллиона рублей. Тоже сотки не хватило до 66 миллионов. Да Набиуллина нищая. Нищая вообще побирается, ходит, ты понимаешь?
А
собирает
я говорила, мало,
крохи
мало.
Со стола. Ну ладно, давай я тебе расскажу про Лексутова. Судя по декларации, 2015 год, размещенный в официальном сайте правительства Москвы, глава департамента транспорта, заработал в прошлом году на 50 миллионов рублей больше, чем годом ранее.
Вот это интересно.
Опа! То есть Лексутов в прошлом
году...
Нет, в этот тяжелый кризисный год 2015. То есть Лексутов в 2014 заработал 14,5, а в этот тяжелый кризисный год, когда нам всем нужно подзатянуть пояса, заработал на 50 лямов больше!
Но, объясни, как
но,
он это сделал.
Но, спасибо тебе огромное, ты так мне помогаешь.
Это очень важно.
Вот, как указано в декларации, доходы выросли за счет продажи земельного участка. А, просто продал участок.
И тут ты начинаешь вопрос
жилым
задаваться,
домом.
А где такой дом?
Что за недвижимость была продана? не сообщается.
В Италии?
Нет, да в Бузулуке наверняка, в Бузулуке продавал дом.
Просто там, а знаешь, как они
Бузулук
сравнивают?
Меньше стоит весь. Но в декларации семьи Лексутовых за 2014 год значился земельный участок площадью 2200 квадратных метров и жилой дом 252 квадратных метра, зарегистрированный в Италии. Помойная страна,
кстати. А в этом
страна,
году их
кстати.
Уже нет.
Уже нет. Наверное, это он. Ладно, я вам про машины прочитаю, а то вот эти все участки не очень интересно. Есть, значит, у Лексутова машины. Lexus LX570. Огромная такая вот, значит, свиновозка. Ну, там только, ну, мне кажется, жирные такие мужики должны сидеть за рулем.
Ну, на дачу надо возить, там
Лексутов, подожди, нет, Лексутов, он такой потянутый, молодой и перспективный, и все дела, понимаешь? Вот, по 50 лямов в год зарабатывает в кризисный, уж красавчик. Он абсолютно, надо
так
поучиться.
Так кризис, ты сказал, что дом в Италии продал.
Да, вот этот Lexus отстоит, не для него машина. Mercedes-Benz CL550. Уже интересно. Mercedes-Benz G55 AMG. Это Гелендваген. Это вот смотрела «Физрук»?
Да.
Вот. Ты чё? Иди сюда, играет Нагиев, да? Иди сюда, я сказал! Вот это. Вот он ездит на гелике. И лучшая версия этого гелика — это именно 55 АМГ. То есть это самая такая прокачанная, это прям дикая-дикая вещь. 5 секунд до сотки, если я не ошибаюсь, она ездит. Вот этот бобик, понимаешь, УАЗик, который разгоняется до сотки за 5 секунд. Дорогой, неимоверно, BMW X6M рядом не валялась по цене. Реально, дико дорогая тачка. Предположу, что она сейчас стоит лямов 12-15. Могу ошибиться, лямов больше, лямов меньше. Кого это парит, когда ты зарабатываешь на 50 лямов больше в год? В тот год, когда все должны подзатянуть свои пояса и дождаться.
И потерпите.
И потерпеть, да. И еще у него есть 3 мотоцикла. Harley Davidson, Honda и Aprilia. Но мотоциклы, это ладно, это все дешевая дрянь. Это просто можно на сдачу. Ему на сдачу давали, я уверен. Ну, мотоцикл лям стоит нормальный. Вообще разговоров ноль. 3 тачки у человека, который нас пересаживает на общественный транспорт. Зачем? И все эти тачки. Огромные сараи практически все. Практически все. 2 точно. Огромные, непомерные сараи. Те, за которыми не видно ничего в пробке. Вот вообще ничего.
Так
те,
он как... на дачу только.
Те,
только
которые...
на дачу.
Если Лексутов мимо меня проезжает на АМГшке 55-й гелике, у меня стекла взрываются в машине. Потому что у него такой... Он прям... Вот это вот, понимаешь? У меня сразу стекла. Дух! Боже, что это было? Это Лексутов. Понимаешь, это же жесть. Правда, правда. Ужас. 7373-948, телефон прямого эфира. А какой вопрос вам задать? Любите ли вы Лексутова настолько, насколько люблю его я? Ну или что? Восхищены ли вы Лексутовым? Готовы ли вы восхищаться им и дальше? Не знаю. Я не знаю, какой вопрос задавать. Честно, я тебе не знаю. Для меня это тема, в которой нет вопроса. Для меня это тема, в которой есть повествование. Я вот это повествование и веду. Вот и все. Что тут говорить?
Констатация.
Просто хорошо. Странно, что в его автопарке нет электрички или троллейбуса.
Личный автобус?
Да. Помню, просто Лексутов от нас уезжал на метро на работу. Да, стоят пылятся у него и Lexus, и Mercedes, и второй Mercedes, и 3 мотоцикла. А почему бы и не? Почему попробуем? Значит, уважаемый Максим Лексутов, глубоко уважаемый мной лично, отдайте мне Mercedes G55 AMG, все равно же ездите на метро. Ну какая вам разница, правильно? Я даже готов его купить за 1 200 000.
А вдруг он тебе скажет, что он оставляет его у метро, а потом до дома.
А ты знаешь, какой дорожный налог на Mercedes G55 AMG? Я не знаю. Я думаю, 1120 только дорожного налога. Сколько он жрет, я не знаю. Я думаю, что литров 30 на 100 километров он жрет. Жрет. В городе точно. Наверняка. Ну, ты два. Ну, если X6M жрал 26 литров, то этот жрет не меньше точно. Столько же примерно, наверное, и жрет. А прикинь, если угонят такую машину, что это вообще будет? Это вообще беда.
Зато найдут быстрее. Ну, она же такая
А еще
редкая.
Есть 63 AMG, Эль Пабло. А у G есть разве 63 AMG? По-моему, у G есть только 55 AMG, нет? Фу, ездит на отстойном гелике. Так или как? Народ в недоумении, говорит 400-й. Народ, учитесь, учитесь. Как у нас там это говорится в анонсе? Хотите зарабатывать деньги? Учитесь. Экономика. Каждый день после 11-ти, наговорит Москва. Вот Лексутов слушает наших экономистов. И вот посмотрите,
каков
какие...
Каков результат,
конечно,
за этот год?
Конечно. Вот слушайте, что говорят у нас экономисты. Конечно. И вот и пойдет в гору потихонечку, полигонечку. Правильно? И в кризисный год будете зарабатывать. Вот так вот. А еще мы организуем с Элей тренинги совсем дешевые, где вы можете узнать все секреты бизнеса за смешную сумму. 50 рублей за один тренинг, длина которого составит аж целый час. Да? Приходите, друзья. Нет, я пошутил, на самом деле.
Нет,
но,
я могу давать тренинги.
Но я тебе клянусь, есть такие люди. Я тренер личностного роста. По сути, тренер личностного роста — это человек, который подходит и говорит: иди работай, ублюдок.
Встань,
иди,
диван.
Тварь, работай! Подними свою задницу и работай! Вот Лексутову не нужен тренер личностного роста. Он сам тренер личностного роста. А нам всем, наверное, требуется такой тренер. И, кстати, чтобы в Омской области такой тренер — наш президент. Потому что он прямо говорит: развивайте дороги! Все таки: да, да, я смогу изменить ситуацию, я начну развивать дороги. Вперед! Клади, бросай асфальт прямо на пыль! Фотографии, да, фотографии, как кладут новый асфальт в Омске, вы можете найти на нашем сайте, говорит Москва. Поверьте мне, технологии там не то чтобы соблюдается. Сейчас небольшая пауза, о движении пару слов скажем. Что у нас с движением сейчас, дорогая
Эля?
7 баллов. 7 баллов. Вы не умеете ездить в дождь, вы не умеете ездить в снег, вообще редко когда умеете ездить. Но вы не виноваты, вы хорошие, и я вас люблю. Я люблю Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.